Сегодня утром прошло печальное известие о смерти Эдуарда Кузнецова, одного из двух, который получил высшую меру наказания за самолетное дело, известное в Израиле личность. Я хоть думал прочесть сегодня вечером поминальную молитву, но похороны будут только завтра, поэтому я просто посвящаю его душе часть сегодняшнего урока. Итак, тема большая тема, которую я материалы собирал много лет. Постараюсь максимально полно и грамотно ее изложить. Это все, что нужно знать о сне и снах. Так, поехали. Значит, начнем с того, что есть понятие чувственное восприятие. Есть такая модель психологии израильская, разработка, модель на иврите аббревиатура слова «Эфрат», название места, «Ируа пируша региш тгува», то есть события, комментарии, эмоция и реакция. Значит, одна из вещей, чем замечательна эта модель, то есть то, что нужно мне сейчас, это то, что эмоция является обязательной частью и восприятия, и реакции человека. То есть она вот между комментарием, между оценкой события и реакции. Соответственно, когда мы говорим о сновидениях, о снах и сновидениях, то надо понимать, что эмоциональная жизнь у нас идет не только днем, когда идут какие-то события, идут какие-то оценки этих событий, но и ночью. Ночью она идет несколько в другой форме. Значит, соответственно, надо различать уровни снов, виды снов и сновидений. Значит, первое, что надо сказать, как только появилась энцефалограмма, то ученые сразу начали делать разные исследования. Значит, энцефалограммы здоровых людей, энцефалограммы больных людей, там, эпилепсии, например. Энцефалограмма в состоянии бодрствования, энцефалограмма в состоянии сна, энцефалограмма в состоянии медитации и было выявлено несколько интересных феноменов. Значит, в течение сна активность мозга не одинаковая, и выделяются два основных как бы ритма сна, которые первый называется медленный сон или еще называется ортодоксальный сон. Это фазы быстрого сна. Значит, при медленном сне идет расслабление всего организма и успокоение нервной системы и высшей нервной деятельности, в том числе, то есть мозга. Время от времени включаются фазы быстрого сна. Фазы быстрого сна отличаются тем, что организм в это время напряжен, есть движение глазных яблок под закрытыми веками, и энцефалограмма показывает очень сильную активность мозга, даже более сильную, чем во время бодрствования. Это, конечно, идет на других волнах. Да? О волнах можно легко открыть Google и прочитать, значит, на каких волнах у нас сон, на каких медитация, на каких бодрствование, на каких истерика. Вот это все как бы по нарастающей. Не буду сейчас давать цифр, потому что, опять же, где точно проходят границы между одним и другим, это идет спор, это большой точности нет. Значит, теперь сновидения мы видим именно в фазы быстрого сна. Эти фазы быстрого сна, они в течение ночи не равномерны и не равны по продолжительности. То есть начинается с коротких, потом более длинные. Самое длинное – это уже, значит, последняя фаза быстрого сна. В эти фазы нам снятся, соответственно, сновидения. Значит, дальше что? Как бы несколько вещей, которые интересны. Чисто физиологическая вещь – это есть у всех млекопитающих, то есть не только мы видим сны, но и животные тоже. Значит, после каждой фазы быстрого сна идет короткое пробуждение. Биологи, антропологи объясняют это тем, что в фазу быстрого сна идет как бы из-за скованности организма и активной работы мозга есть большая уязвимость как бы с биологической точки зрения. Поэтому эти короткие пробуждения нужны для того, чтобы как бы сориентироваться, нет ли опасности. Теперь, то, что, да, принципиально интересно, это то, что, в принципе, фазу медленного сна можно заменить любой формой отдыха. Там принять ванну, полежать на диване, там, не знаю, понежиться на солнце. Любой отдых для тела, он заменяет фазу медленного сна. А вот фазу быстрого сна заменить практически невозможно. И оказывается, что как бы даже есть человечество придумало пытки бессонницы. В чем эффект пытки бессонницы? Человеку дают любую форму отдыха, не дают ему только заснуть. Результат – человек сходит с ума. Почему? Потому что тело-то отдыхает, с телом все в порядке. Мозг не отдыхает. И это значит, что фазы быстрого сна как раз и являются уникальной формой разгрузки нашей психики. Значит, соответственно, как это работает? В течение дня мы собираем какое-то, мы реагируем на то, что происходит с нами, да, и от каждого события или от каждой информации, мысли, у нас остается какой-то эмоциональный след. То есть уже ситуация прошла, а вот этот вот след эмоциональный у нас все равно остается. И это фактически уже нам это не нужно. Это уже мусор эмоциональный, эмоциональная грязь. Это как пот на коже после трудового дня, активного дня. То есть понятно, что мы живем не для того, чтобы потеть, но пот является естественным каким-то побочным эффектом нашей жизнедеятельности. Поэтому после дня надо вот эту вот грязь, которая как бы и выделение из тела, и то, что налипло снаружи, это надо просто смыть. Точно так же, как гигиеническая процедура смыть физическую грязь, точно так же, и точнее, даже гораздо важнее, это процедура очистки от эмоциональной грязи. Если на протяжении тысяч лет люди могли купаться там раз в месяц плюс-минус, да, то спать раз в месяц люди никогда не могли. То есть это говорит о том, насколько нам принципиально нужны вот эти вот фазы быстрого сна. Значит, что происходит в эти фазы? Значит, вот эта вот как бы эмоциональная грязь, она собирается компактно, упаковывается в какие-то образы, которые взяты из мировоззрения сознания самого человека, и выбрасывается в виде вот этих вот ночных сновидений. Это можно представить себе так, что какая-то пыль, грязь, мусор может быть разбросан по всей комнате.
Видишь, он даже не дает тебе, не мешает тебе. Он замолчал. Это знаешь почему? Это интернет.
Нет, это не интернет, это действительно я вас выключаю вам звук. Спасибо. Значит, итак, мусор, который просто как бы по всему полу комнаты разбросан, когда вы его сметаете, то он уже собирается в какие-то комочки. И, в принципе, в зависимости от вашей фантазии, вы можете в этих комочках уже разглядеть какие-то формы, какие-то образы. Примерно то же самое происходит с эмоциональным мусором, который остался от прожитого дня. Дальше он как бы собирается, упаковываются формы, которые как бы которые знакомы человеку, и выбрасываются из сознания. Для чего это делается? Для очистки, потому что утром надо встать, идет новый день, соответственно, будут новые события, новые комментарии, будут новые эмоции. Надо иметь силы реагировать эмоционально на события нового дня. Соответственно, самый простой сон, который нам снится каждую ночь. Опять же, подчеркиваю, что каждую ночь снится сон. Каждую ночь мы видим сны. И те, кто говорят, что там мне вообще сны не снятся, это на самом деле неправда. Просто как бы мы это не запоминаем. Значит, человек, который не обращает внимания на сны, спит настолько глубоко, как раз Талмуд не очень хорошо о таком человеке отзывается, то есть что он чересчур грубый. Того, кто неделю не видел снов, называют плохим человеком, как сказано в Мишлей 19.23, Талмуд Брахот, говорит, и Раши комментирует, не обращались к нему с небес во сне, значит, он нехороший, из-за этого не посылают ему снов с неба. Как бы нехороший в данном случае имеется в виду не то, что он что-то плохое делает, а говорится, что просто как бы настройка психики этого человека сильно грубая, поэтому он не видит снов. Значит, исходя из всего вышесказанного, самый простой сон, который мы видим каждую ночь, это эмоциональный мусор после того, что мы видели в течение дня. Только он уже обработан в некоторой образной форме. В принципе, напомню, что фаз быстрого сна у нас от 3 до 5 за ночь. Если меньше 3, то это уже клиническая бессонница. Но от 3 до 5 это вполне нам достаточно. Даже если брать там технику по царю Давиду или по Леонардо да Винчи, значит, это короткие регулярные отходы ко сну в течение суток, то это просто психика приучается сразу включаться в быстрый сон, и так оно как бы обрабатывается, так экономится время, значит, для активных действий. Значит, итак, в принципе, анализ сновидений, которые придумал Фрейд, это вещь для обычного нормального человека, вещь искусственная, запоминать их не нужно, эти сны, которые нам снятся каждую ночь, и проговаривать их потом не нужно. Фрейд использовал идею в следующем, что так как во сне идет как бы концентрированная обработка всего, что ты переживал за день, то по анализу сновидения можно понять, что тебе в течение этого дня волновало. Значит, соответственно, это вещь давным-давно как бы известна нашим мудрецам. И прочту кусочек из книги Рава Йоэля Шварца. Значит, он называет вот этот вот обычный сон натуральным сном. О натуральном сне написано в книге Сефер Хасидим. Если чья-то душа обращена к какому-то месту, чтобы совершить какое-то дело, то человек всей душой там и даже во сне будет там. Такие сны не от небесного посланца, а из-за постоянного обдумывания, занятости определенным делом. О таких снах сказано: сны пустое говорят. Но если сон приходит от небесного посланца, хотя человек не думал и не говорил об этой ситуации обычно, он снится незадолго до пробуждения, когда нет уже мыслей и сомнений. Об этом мы чуть ниже поговорим. В Брахот, 54 лист, вторая сторона, сказано: показываю человеку во сне то, о чем думает в своем сердце. Наши мудрецы знали об этом и пользовались этим, когда к ним приходили советоваться в отношении снов. Так, значит, там же трактат Брахот, 56 лист, первая сторона. Однажды римский император сказал Раби Йешуа: вы говорите о себе, что вы очень умные. Если так, что мне приснится сегодняшней ночью? Ответил ему Раби Йешуа: персы, значит, в скобках, с ними римляне уже долго воевали, они захватят тебя в плен, поставят пасти всякую мерзость, в скобках, видимо, пасти свиней, и будешь делать это с помощью золотого жезла. Слова Раби Йешуа показались римскому императору очень странными, и он думал о них в течение всего дня. В результате ночью ему все это приснилось. Конец цитаты. Другая история. Персидский царь сказал Амараю Шмуэлю, это следующее поколение мудрецов, мудрецов Талмуда: вы считаете себя очень умным, и вот скажи, что мне приснится этой ночью. Ответил ему Шмуэль: приснится тебе, что римляне захватят тебя в плен и поставят молоть зерна фиников золотыми жерновами. И в этом случае слова мудреца показались царю настолько странными, что он без конца думал о них, а ночью ему приснилось. То есть тут все просто. Теперь, то, что в Сефер Хасидим называется сновидение от посланника, по-простому у нас называется вещий сон. Значит, как раз наша недельная глава и говорит о таких вещих снах. Значит, это сны виночерпия, если более точно, то это министр по вопросам алкогольных напитков Египта и хлебопекаря, который тоже написан, назван цар, то есть тоже министр, то есть вот. Можно перевести как министр пищевой промышленности. Значит, сейчас прочту кусочек. Сейчас. Это Брейшит, глава 40, 6-8 стихи. И пришел к ним Йосеф утром и увидел их, и вот огорчены. И спросил он сановников фараона, которые с ним под стражей в доме господина его, сказав: почему лица ваши плохие сегодня? Сказали ему: сон видели мы, а толкователя нет ему. И Йосеф, соответственно, предлагает им свои услуги. Значит, то есть, если сон – это переработка информации, которая была вчера, то что такого как бы у них изменилось, что им нужен толкователь? Оказывается, люди всегда знали, что время от времени сны бывают и вещами, поэтому они чувствуют, что это вещий сон, поэтому они на это поэтому им нужен тот, кто проговорит с ними, о чем этот сон. Но сейчас мы пока обсуждаем чувственное восприятие. То есть вот этот вот эффект, что он пришел, они огорчены, да? То есть они огорчены то есть огорчены, не знаю, как Зоафим. На иврите здесь используется слово. То есть встревожены как-то, да? Это говорит о том, что чувственное восприятие в таком сне было гораздо более интенсивным, чем обычной ночью, при обычном сновидении. Дальше, когда Йосеф расшифровывает им их сны, то тут есть интересный момент, который говорит, что не только во время сна, но даже и во время смерти, точнее после смерти, продолжается чувственное восприятие. А именно 40 глава 19 стих, когда он проговаривает хлебопекарю расшифровку его сна. Говорит, еще через 3 дня поднимет фараон голову твою с тебя. Странная вещь, да? То есть, что значит с тебя? Если отсекут голову, да? Поднимет голову, то есть... Все, зачем здесь это с тебя? И повесит тебя на дереве, и будет есть птица плоть твою с тебя. Значит, здесь дважды повторяется вот это вот ненужное для текста как бы лишнее слово «маалеха», то есть вот это вот «с тебя». Значит, почему оно не нужно? Потому что без него текст вполне как бы более лаконичен. Еще через 3 дня поднимет фараон голову твою и повесит тебя на дереве. И будет есть птица плоть твою. Все. Зачем повторяется вот это вот слово «с тебя»? Если исходить из подхода Эпикура, что смерть – это конец чувственного восприятия, то, собственно говоря, после того, как сняли голову, уже все, уже нет меня. То есть, если смерть – конец чувственного восприятия, то как бы, когда она наступила, уже нет меня, нет никакого восприятия. Здесь подчеркивается, снимут голову с тебя, потом повесят твою плоть, и птица будет клевать твою плоть с тебя. То есть это значит, что ты будешь как бы продолжать это видеть. То есть ничего не говорится о том, что ты будешь чувствовать или нет. Да? То есть нервная система работать уже не будет. Но то, что ты будешь как бы свидетелем этого, это напрямую видно из текста. То есть получается, что Тора здесь вот этим вот словом «меалеха» с тебя, она намекает о продолжении чувственного восприятия после смерти. Это важный момент нам для следующего понимания. Итак, мы говорили, что есть обычный сон и вещий сон. Да? Чем вещи может отличаться от обычного? По каким критериям можно идентифицировать и сказать, что вот этот вот сон вещи, а вот этот вот сон обычный? Значит, подчеркну, что работа эта непростая, но есть некоторые критерии, которые мы учим из тех историй о пророческих сновидениях, вещах пророческих, которые есть в Торе. Итак, первый критерий – это то, что как бы, такой сон, то есть пророческий, это более сильное переживание. И откуда нам в тексте это видно, как я уже читал, значит, пришел к ним Йосеф, утром увидит, и вот как бы «Вейинам зуафим», то есть вот они как-то необычно выглядят. И он спрашивает их, почему вы плохо выглядите сегодня? Вот. То есть, значит, эти сны их задели гораздо больше, чем все предыдущие, да? Точно. Также с фараоном. Это начало главы Микец. Сейчас. И было утром, это 41 глава, 8 стих, и было утром, и взволновался дух его, и послал, и позвал всех хартумим Египта, и всех мудрецов его, и рассказал пороим сон свой, и нет толкователя их для фараона. То есть сильное переживание. Конечно, люди чувствительные и с сильным воображением, им очень трудно определить, насколько такой сон более сильное впечатление. Вот, поэтому этот признак является не самым главным. А нужно еще, чтобы было сочетание с другими критериями определения вещего сна. Значит, второй критерий, что события там или то, о чем говорится в этом сне, не вытекают из событий дня. Или там, значит, события дня или мысли, которые наполняли человека днем. То есть логично, если человек в течение дня там о ком-то думает, то ночью ему этот человек приснится. Даже если это впечатление очень яркое, это не значит, что этот сон пророческий. Об этом еще тоже поговорим чуть дальше. Дальше очень важный критерий – это интуитивное знание, о чем сон. То есть кому приснился сон, он интуитивно, он не может это проговорить, но он интуитивно знает, о чем это. И это нам видно в тексте. Значит, и увидел министр пекарей, что хорошо истолковал. То есть Яков, Есеф сначала истолковал министру, который виночерпиев, да, и увидел министр пекарей, что хорошо истолковал, и сказал Есефу: также я во сне моем, и вот три корзины плетеных на голове моей. А как он увидел? Ему снился совсем другой сон. Как он увидел, что Есеф тому истолковал хорошо? Правильно. Не хорошо, а правильно. Ответ он видел по этому виночерпию. То есть не по словам, которые прозвучали от Есефа, да? А он увидел, потому что виночерпий говорит: о, да, вот то, что ты сейчас сказал, это как раз вот та истина, которую я и так знал. Я просто не мог это сформулировать. И тогда уже и хлебопекарь подходит и говорит: вот, робко так, смотри, давай я тебе расскажу свой сон. Похожая ситуация у нас и с фараоном, да, та же самая, тот же самый отрывок текста, 41 глава, 8 стих. И было утром, он взволновался дух его и послал и позвал всех хартумим Египта, всех мудрецов его, и рассказал паро им свой сон, и нет толкователя их для фараона. Значит, вот это вот странная вещь, да? То есть все, наверное, слышали там, что сны пустое говорят, сны, сон глупость. В Египте у фараона, я думаю, что было достаточно мудрецов, которые как бы и эту простую истину бытовую тоже знали, и как-то пытались ему его сон расшифровать. И традиция приводит несколько вариантов, там, что семь стран завоюешь, семь стран потеряешь, семь дочерей родишь, семь дочерей похоронишь. Но нет толкователя. То есть он их слышит и не принимает. Он говорит: нет, это не то. Почему? Потому что он интуитивно знает, о чем сон. Дальше, то есть это три основных признака. Есть четвертый признак, который не обязательный. То есть иногда бывает, иногда нет. Это повторение идеи. Например, там сон фараона. Вот прочту целый отрывок. И было по окончании 2 лет, и фараон видит сон, и вот стоит над рекой, вот из реки поднимаются 7 коров, красивых видов, тучных плотью, и паслись в тростнике, и вот 7 коров других поднимаются за ними из реки, плохих видом и тощих плотью, встали около коров на берегу реки, съели коровы плохие видом и тощие плотью, 7 коров красивых видом и тучных, и проснулся паро. И заснул, и увиделся он второй раз. И вот 7 колосьев поднимаются на стебле одном, тучных и тучные и хорошие. И вот 7 колосьев тощих и опаленных восточным ветром растут за ними. И поглотили колосья тощие, 7 колосьев тучных и полных, и проснулся паро, и вот сон. Даже текст говорит, как бы и не вот сны, говорит, а и вот сон. Да? То есть сон один. Как бы образы разные, а идея в них одна. Значит, коротко проговорим, откуда образы берутся. То есть спускается сверху человеку идея, дальше эта идея, подробности механизма, если хотите, можно прочесть в книге Тикуна Нефеш, которая стоит на нашем сайте. И на сайте Израильского института психосоматики, на сайте Toraland. Если по-простому, то информация, которая спускается, она настолько большая, и в ней огромное количество взаимосвязей, что ограниченные возможности сознания ничего не могут воспринять. Слишком много. Вот. Мы мыслим формулами. Мы не воспринимаем реальность такой, как она есть. Мы упрощаем до основных идей. И вот этим занимается воображение. Воображение Демьон обрабатывает эту информацию, выделяет центральную идею и одевает это в какую-то знакомую одежду. Как бы гардеробом в данном случае является сознание человека, которому снится сон. То есть из образов его головы берется вот эта вот одежда. И то, что он видит фактически не то, как оно на самом деле, а мультфильм, который создан, значит, его собственном воображении вокруг идеи, которая ему спущена сверху. И ну вот то, что Йосеф отвечает фараону, когда фараон пересказывает ему два этих сна, и сказал Йосеф Паро, сон Паро один он. Что Элохим делает, рассказал Паро. То есть ты видел один сон. Идея одна. То, что в одном случае там коровы, в другом колосья, не имеет никакого значения. Вот. Эти картинки взяты из твоей головы. Вот. А главное это то, что Бог собирается сделать, вот он тебе сообщает. Аналогичную историю я слышал от профессора Шалома Розенберга про открытие бензольного кольца. То есть там ученому приснился, опять же, один и тот же сон, только в двух формах. Значит, первая форма – это змея кусает себя за хвост. Это было настолько мощное переживание и очень страшный сон, что он там встал, пошел попил водички, успокоился, потом пошел опять лег, ему снится второй сон, в котором 6 овец идут по кругу, и каждая держит во рту хвост впереди идущий. Вот. И весь день эти два сна не выходили у него. Эта картинка никуда не улетучивалась. Он не мог ничем всерьез заниматься. Пока он не сел и нарисовал вот эту вот знаменитую соту. Да? Вот. И на основании уже этого нового подхода, этой картинки, начали ставить эксперименты, получили бензольное кольцо. До этого они ставили эксперименты, исходя из структуры солнышка, что есть атом в центре, и он соединен с другими атомами, как бы как Солнце с лучами там, с другими планетами. Вот. То есть именно с вот этой вот картинки соты и началось у нас бум синтетических материалов. Вот. То есть одна и та же идея, замкнута по окружности, была облечена в два разных образных видов. Опять же, когда мы говорим о нашей недельной главе Ваешев, то тут у нас сны Йосефа. В самом начале главы, это 37 глава, 5-7 стихи. «И видел Йосеф сон и рассказал братьям своим, и прибавили еще ненавидеть его, и сказал им: слушайте, пожалуйста, сон этот, который снился мне, и вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот встал сноп мой, а также установился, и вот окружили снопы ваши и распростались перед снопом моим». То есть, как бы, собственно говоря, мы знаем, что все они были скотоводами, и никто из них обработкой земли не занимался. То есть никто из них там... А, извиняюсь, Ицхак. То есть их дедушка, значит, когда был голод, и он ушел в Грар, там он сеял. Вот. Но вообще семья праотцев, семья скотоводов. Вот. Что снится Йосефу? Снятся снопы. То есть понятно, что сами они земледельцами не были, но, по крайней мере, они хлеб покупали. Хлеб был основной продукт питания. Значит, как бы образно эта картинка у него в голове была. Вот. Теперь, раз уж мы в этом месте текста, то тут как раз очень хорошо в тексте нам показано, насколько тяжело различить между сном, грубо говоря, по Фрейду и сном пророческим. Мы читаем дальше, 37 глава, с 8 по 11 стихи. «И сказали ему братья его: царствуя, царствовать будешь над нами, или правя, править будешь с нами, и прибавили еще ненавидеть его за сны его и за слова его. И увидел еще сон другой, рассказал его братьям своим и сказал: вот видел я сон еще, и вот солнце и луна, и 11 звезд распластываются передо мной. И рассказал отцу своему и братьям своим, и выговорил ему отец его и сказал ему: что за сон этот, который ты видел? Придя, придем я и мать твоя, и братья твои распластываться перед тебе до земли, то есть кланяться перед тобой. И завидовали ему братья его, а отец сохранил это слово: Вавив Шамар это Давар. То есть, что, как воспринимают братья Йосефа его сны. Говорят, как бы ты дурак, что нам их рассказываешь. То есть мы и так как бы догадываемся, что ты думаешь о том, как ты будешь нами править. Вот. Но то, что тебе, то, о чем ты днем думаешь, вот оно тебе и снится. Еще больше ненавидят его за его сны. Яков, который имел опыт личный пророческих снов, он все-таки сомневается и запомнил эти сны. По меньшей мере, что вызывало сомнение, что Есеф, хоть и молодой, но он же не идиот. То есть и так братья ему завидуют за то, что отец к нему больше, как бы с большей симпатией относится, выделяет его перед братьями. Зачем дразнить братьев? Прийти и сказать: а я видел сон, вы все будете мне поклоняться и подчиняться. То есть явно как бы нелогично. Вот. Дальше, когда эти сны начнут сбываться, то там будет звучать фундаментальная фраза: что Йосеф Везахар от Коля Халамот Ашар Халам Лагем, и вспомнит все сны, которые снились ему для них. Не просто которые снились ему, а снились ему для них. То есть, что сны эти были пророческими, что тот, кому вы придете поклониться, это буду я. То есть не он был получателем этих снов конечным, а он был проводником. Значит, еще одна вещь, которую здесь стоит упомянуть, это синдром дежавю. Синдром дежавю – это когда человек попадает в какую-то ситуацию и знает, что будет происходить каждую последующую секунду. И оно действительно так происходит. И так длится какое-то время. Это может быть там от пару минут до, там, до целого дня, например. А вопрос, откуда он знает это? Когда у него появилось это знание? И ответ – это значит, что во сне ему как бы была эта картина открыта. Он проснулся и забыл. Но когда это все начинает сбываться, он знает каждую следующую деталь, которая будет происходить. У меня тоже когда-то я как бы проверял, есть Бог или нет. Вот один раз, значит, так, обращаясь к Богу, я сказал про сон. То есть вот как бы чтобы Бог дал мне какой-то знак. Вот. И во сне мне был показан весь следующий день. Значит, о том, что я прихожу в поликлинику, там спешу, прихожу, а человек который первым записан у меня на прием, что он не придет. Я, соответственно, ну, утром встал, ну, думаю, ну, давайте я дорасскажу до конца весь сон. Как я отработаю смену, как после смены мне надо было ехать там в другой конец города к человеку, с которым я договорился о встрече. Я еду, еду, еду. Вот. А его дома нету. Значит, утром я встаю, завтракаю, думаю так. Чего мне, собственно, бежать? А там нестыковка была с транспортом. Чего мне бежать, если я знаю, что этот первый не придет? И сам себе говорю, ну, слушай, ты ж взрослый человек. Это ж всего лишь сон. Вот. Человек тебя так умолял, чтобы ты его вставил в свое расписание, там, что ты ему скажешь? Что тебе приснилось, что он не придет? Вот. Короче, я прибегаю, там, по-моему, я его даже чуть-чуть раньше там назначил, до начала официального приема. Прибегаю, его нету. Вот. Ну, нету, ладно. Значит, эта вещь сбылась. Все, причем во сне было все последовательно. Вот человек за человеком, который у меня в этот день будут на приеме, все по плану, значит, прошло. Заканчивается смена. Думаю, так, хорошо. Ну, ты же уже убедился, что как бы вот тебе во сне ж показали. Не надо ехать. Ты приедешь, а его нету. Вот. Значит, я иду, звоню. Вот. Там никто не отвечает. И опять сомнения. Думаю, ну, блин. Мы выискали время так, чтобы на этой неделе встретиться и обсудить. Там у меня большой набор вопросов был. Человек занятой. И что я ему скажу? Что я не при... он будет... он расчистил свое время, и я ему потом скажу, что... А я во сне увидел, что его как бы... что его нет, не будет дома. Короче, я... Там в одну сторону что-то часа полтора было ехать. Или больше даже. То есть тремя видами транспорта, это я точно помню. Плюс еще хорошо там пешком пройти. Я прихожу, звоню в дверь, звоню, звоню, звоню. Все как во сне. Вот звоню, 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 и мне никто не отвечает. Я абсолютно разбитый. Поехал домой. Вот. Вечером он мне позвонил, говорит, извини, пожалуйста, меня срочно вызвали на телевидение на одну передачу, и у меня не было никакой возможности тебя предупредить. Вот классический дежавю. Так, идем дальше. Значит, следующая вещь – это общение во сне. Самое простое, самое часто встречающееся у нас, это общение во сне с обидчиком. Да? То есть, если нас кто-то задел, умышленно, неумышленно, неважно. То есть, это может быть там близкий, это может быть чужой, это может быть какой-то чиновник, это может быть водитель, продавщица там и так далее. Уже ситуация давным-давно прошла, мы, значит, мысленно ведем диалог с этим человеком. То есть мы ему еще что-то там вдогонку, значит, там посылаем какие-то аргументы, новые и новые. Соответственно, когда человек усыпает, то этот диалог как бы продолжается. Вот, понятно, что эта речь идет о сне, который бы продолжает эмоциональную жизнь того, что было днем. И не имеет ничего общего с пророческими сновидениями. Более того, до того человека это не доходит. Кроме как получается, что мы ему еще как бы дарим свою энергию, свои силы. Мы его как бы питаем своими этими силами. На эту тему в центральной молитве ашкеназской в Рош ха-Шана молитва «Унтонетокев», «Пьют Унтонетокев», там есть фраза «Везахер эт коля нишкахот», что эпитет Всевышнего, что он помнит все забытое. И мудрец. И эта фраза как бы намек на то, что нам говорит устная Тора, что Бог, он помнит все, что люди забывают, то есть то, что человек сделал не так и пытается забыть, то Бог как раз это помнит. Но это работает и наоборот, что если человек сделал что-то не то, и он держит это в сознании, то Бог это как бы забывает, что Бог помнит все, что забыто, и забывает все, что помнит человек. Понятно, что это все, забывает это язык образа, да? То есть пока мы подогреваем в себе обиду на кого-то, пока это варится у нас, значит, до Бога оно не доходит. Когда мы это забываем, то вот тогда оно доходит до Бога. То есть оно работает именно вот так. Теперь, общение во сне может быть с Богом. Об этом говорит сам Бог после знаменитой истории, когда Моше и Аарон переговариваются по поводу их брата Моше, и Бог говорит, это Бамидбар, книга Бамидбар, 11 глава, ой, извиняюсь, 12 глава, 6 стих. И сказал, то есть Бог им: слушайте внимательно мои слова. Если бывает у вас пророчество, то является вам Бог в видении, говорю я с вами во сне. То есть Бог говорит, что с подавляющим большинством там, все кроме Моше, что Бог говорит во сне. Также у нас есть, допустим, сейчас скажу, у нас история с тем, как Бог говорит во сне с Авимелахом. Ницов. Это Брешит, 20 глава, 3 стих. Сейчас. В ту же ночь Бог явился к Авимелеху во сне и сказал: «Ты умрешь из-за женщины, которую взял, ибо она замужем». Но Авимелех к ней еще не подходил, и сказал он: «О Господь, неужели ты поразишь и невинный народ? Разве муж ее не говорил мне, что она его сестра, а она утверждала, что он ее брат? Если я что-то и сделал, то в невинности сердца руками чистыми», — сказал ему Бог во сне, — «знаю я, что ты сделал это в невинности сердца. Потому я тебя и предостерег от греха предо мной, и не дал тебе до нее дотронуться. А теперь возврати жену мужу, ибо он пророк, и он помолится за тебя, и будешь жить. Но если не вернешь ее, будь уверен, что умрешь и ты, и все у тебя». Значит, история о том, как Бог обращается к Лавану, когда тот ночевал во время погони за Яковом. Значит, это, соответственно, Брыши, 31 глава, 24 стих. Бог явился Лавану арамейцу той ночью во сне и сказал: «Берегись, не говори ничего Якову, ни хорошего, ни плохого». То есть, да, как бы Бог может во сне обращаться к человеку. Опять же, вот история того, как царство Хазар приняло иудаизм. Бог во сне обратился к царю. Вот. С этого все начинается. Значит, еще бывает ситуация, когда не так все ярко и очевидно, что человек как бы во сне понимает, что Бог с ним говорит, а что-то во сне переживает, и утром остается вот этот вот шлейф, вот это вот ощущение после этого ночного видения. Вот есть мидраш, который говорит о том, что происходило во сне Эсава перед встречей с Яковом. То есть, что повлияло на Исава. Это Мидраш Раба, 78 глава, 11 раздел. Значит, на фразу в тексте, который сказал Исав Якову, что это у тебя весь этот отряд, который я встретил. И дальше, значит, Мидраш говорит: «Всю ту ночь ангелы служения собирались сонмы и сообщества, приходили к свите Исава и говорили им: чьи вы? А те говорили: Исава. Ангелы говорили: бейте их, бейте. Сыны Ицхака, те говорили: бейте их. Внука Авраама, те говорили: бейте. Когда же они говорили: мы от брата Якова, говорили ангелы: оставьте их, ибо они из наших». Утром сказал, соответственно, Исав Якову, что этот весь отряд, сказал ему Яков: «Они тебе ничего не говорили?» Сказал ему Исав: «Бит я был ими, — сказал Яков, — чтобы найти милость в глазах твоих». То есть Тут говорится о том, что ангелы нападали ночью на Эсава, и это изменило его ощущение утром для того, чтобы он смог более тепло отнестись утром к Якову. Следующее, с кем может быть общение во сне? Общение во сне может быть с душами умерших. Я прочту кусочек из книги Рава Йоэля Шварца, моего учителя. Вот она переведенная на русский. Доктор Йода Мандельсон, Зихрона Левраха, с женой переводили эту книгу. Сейчас 8-9 страница. Вот. О подобном писал Раф Корман в книге «Заповеди, действующие в наше время». Многому я сам был свидетелем. В Галиции, в местечке Тернов, жил скромный богобоязненный еврей, у которого была мясная лавка. Его звали Авадия Кацав, мясник. Он часто читал псалмы Давида, когда сидел в сквере Гольдвассера. Однажды к нему подсел молодой парень крайне левых взглядов и стал издеваться над религиозностью раби Авадии. В разгаре обвинений у него случайно вырвалось, что он готов продать все свои мицвот, заповеди и добрые дела за 10 копеек. Раф Авадия простодушно вытащил из кармана 10 копеек и дал ему. Спустя некоторое время этот молодой человек заболел и умер. Через 2 дня после похорон молодая вдова предстала перед религиозным судом и рассказала, что 2 ночи подряд ее муж приходит к ней во сне. То есть она обрисовала его в самых мрачных красках и требует, чтобы она выкупила назад его мицвот у раби Авадии. Женщина заявила, что прежде не слышала об истории с продажей мицвот. Глава религиозного суда успокоил несчастную вдову и сказал, что все это ее фантазии. Но через день вдова снова появилась и сообщила, что муж обещал задушить ее, если не выполнит его поручение. По этому поводу Равинский суд собрался в большом помещении хасидов Цанц. Пришли сотни людей, настолько велик был интерес к происходящему. Самого Рафа Вадию втянули через окно. Равинский суд постановил, что мицву невозможно продать, продажа была недействительной, а исправление ситуации произойдет путем оглашения этого случая. Тут еще приводятся случаи, когда мертвые пришли во сне помочь живым, предупредить о чем-то. Я знаю нескольких людей, у которых было это не раз и не два. Значит, теперь важно отметить, что в Торе есть однозначный запрет вызывать души. Значит, душа сама может прийти и что-то сообщить. А мы уже говорили, что чувственное восприятие и у тех, кто живет на земле, то есть оно продолжается и во сне, во время сновидений, фазы быстрого сна, и чувственное восприятие продолжается после того, как душа оставляет тело. Соответственно, значит, на этом уровне возможно общение, но категорически запрещено живому человеку быть инициатором этого общения. Значит, у нас есть несколько мест в Торе, где это четко проговаривается. Значит, книга Дворим, 18 глава, 10-11 стихи. Пусть не найдется среди тебя никого, кто проводит своего сына или дочь через огонь, и кто ворожит с палкой, кто предсказывает благоприятные времена, кто гадает по приметам, кто занимается колдовством, кто использует заклинания, кто вызывает духов и прорицает, и того, кто пытался связаться с мертвыми. Ибо противен Богу всякий, кто это делает, и из-за мерзости этих изгоняет Бог Господь твой, народы эти перед тобой. Будь же верным Богу твоему Господу, народы, которых ты изгоняешь, они слушали звездочетов и тех, кто ворожил с палкой, но тебе Бог дал совсем другое. Значит, другое место в Торе, где говорится об этом же запрете, это книга Вайкра, 19 глава, 31 стих. Вот. Не обращайтесь к вызывателям духов и оракулов, и оракулов не вопрошайте, чтобы через них оскверниться. Я Бог ваш Господь. Рав Каплан в комментарии «Живая Тора» приводит на этот стих вызывателям духов. Он говорит на иврите «ов». Это разновидность некромантии, для которой часто применяли человеческий скальп. То есть он ссылается на Талмуд Санедрин, 65 лист, вторая сторона, Рамбам, Абартануру и Санедрин, 7 лист. Если ее использовали, чтобы установить общение с мертвым, тут идет ссылка на пророка Шмуэля, сейчас мы этот кусочек прочтем. Во многих случаях здесь использовалось и чревовещание, по-гречески «эгостримутос», это Септуагента говорит, медиум, вызыватель духов, заставляет голос выходить как будто из-под его руки. Санедрин, 65 лист. Или из-под земли. Ишаягу, 29 глава, 4 стих, Ральбак, Абарбанель и Абарбанель к Шмуэлю, вот то, что мы сейчас прочтем дальше. Эти методы могут включать также медитацию и курение наркотиков. Это Рамбам, Мишна и Тора, Авадат Кахавим, 6 глава, 1 раздел. И, соответственно, в Сефер ха-Мицвот он тоже это же упоминает. Значит, то место, на которое опирается Рав Каплан в своем комментарии, это история последнего дня жизни первого царя Израиля, царя Шауля. Значит, это Шмуэль Алов, 28 глава, начиная с 6 стиха. Так, вот. В чем тут интересно и начало, и конец, одно и то же. И вопросил Шауль Господа, то есть мы собрались на войну, стан Плештим, с одной стороны, Шауль собрал войско, с другой стороны, Шауль смотрит на то войско, и ему не по себе. И он хочет какой-то получить поддержку от Бога. И вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь. не через сновидение, не через урим, это как бы нагрудная пластина с камнями, которую одевал первосвященник, и камни высвечивались, и человек мог так получить ответ, не через пророков. То есть через кого-то другого, который мог бы услышать от Бога и передать ему ответ. Да? И сказал Шауль слугам своим: «Сыщите мне женщину, вызывающую мертвых, и я пойду к ней и вопрошу через нее». И сказали ему слуги его: «Вот женщина, вызывающая мертвых, есть в Эйн-Доре». И переоделся Шауль, надев иное платье, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к той женщине ночью. И сказал он ей: «Поколдуй мне через мертвого и подними мне того, о ком я скажу тебе». Сказала ему женщина: «Ведь ты знаешь, что сделал Шауль, как истребил он в стране вызывающих мертвых и знахарей. Зачем же расставляешь ты сети душе моей, чтобы погубить меня?» И поклялся ей Шауль Господом, сказав: «Как жив Господь, не постигнет тебя наказание за это дело». Сказала женщина: «Кого поднять мне для тебя?» Сказал он: «Подними мне Шмуэля». И увидела женщина Шмуэля, и громко закричала, и сказала та женщина Шауля: «Зачем ты обманул меня? Ты же Шауль!» И сказал ей царь: «Не бойся же, что же видела ты?» Сказала женщина Шаулю: «Видела я нечто божественное, поднимающееся из земли». Сказал он ей: «Каков вид его?» Сказала она: «Поднимается старый человек, и окутан он в мыль, в плащ». Тогда узнал Шауль, что это Шмуэль, и поник он лицом к земле и поклонился. Сказал Шмуэль Шаулю: «Зачем ты потревожил меня, поднимая меня?» Сказал Шауль: «Тяжело мне очень. Плештим воюет против меня, а Бог отступился от меня и больше не отвечает мне ни через пророков, ни через сновидения. И вызвал я тебя, чтобы ты наставил меня, что мне делать». То есть он опять повторяет, что Бог не дает ему ответа на его проблему ни через пророков, ни во сне. Да? Прочту еще 5 стихов. «И сказал Шмуэль: зачем же ты вопрошаешь меня? Господь ведь отступился от тебя и стал врагом твоим. Сказал Господь ему так, как говорил через меня, и сделал Господь ему так, как говорил через меня, и отторг Господь царство от тебя и отдал его ближнему твоему Давиду. Так как не послушал ты голоса Господа и не исполнил ярости гнева его на Амалейка, то сделал это Господь с тобой сегодня, и предаст Господь Израилю вместе с тобой в руки Плештим завтра же, ты и сыновья твои будете со мной». То есть на том свете. «И стан израильский Господь предаст в руки Плештим. И упал Шауль во весь рост свой на землю, очень испугавшись слов Шмуэля, и не было сил у него, потому что не ел он хлеба весь тот день и всю ту ночь». То есть он постился, чтобы перед тем, как пойти на это. Значит, итак, есть однозначный запрет вызывать души, но то, что да, можно, это прийти к могиле со своей болью, со своей горечью и высказать ее. То есть не позвать конкретно душу, там, приди, ответь, а просто как бы излить свою боль. И тогда потом душа во сне может прийти и дать ответ. То есть эта вещь не запрещена. Теперь идем дальше. Значит, а дальше получается так. что есть сны обычные, которые, в принципе, как бы очистка сознания для следующего дня, и мы их не запоминаем. Есть люди более чувствительные, и эти сны, от них может оставаться утром определенное настроение. Да? Вот как не обязательно это какой-то из низших уровней пророчества, как, например, Мидраш говорит про ночное переживание Эсава перед встречей с Яковом. Но бывает там, что от настроения во сне зависит настроение утром. Да? Там, как говорят, встал не с той ноги. Да? То есть и так, и вчера было непросто, и во сне там все это варилось, и утром еще вот продолжение. Есть сны, которые пророческие. И вопрос, для чего они даются. В чем смысл? Значит, Рав Саадия Гаон, один из величайших еврейских мудрецов, в своем труде большом «Эмунот ве-Деот», «Верование и мнение», так можно перевести, он поднимает вопрос о том, что Бог ничего не делает без абсолютной на то необходимости. И дальше он говорит, что если Бог дал пророчество, значит, пророчество абсолютно необходимо для того, чтобы правильно направить развитие общества. То есть дать людям задуматься и в процессе этих раздумий направить на правильный путь. Там, помните, как вы, весь Советский Союз, там, кто смеялся, кто удивлялся пророчеству Ванги, которая сказала, что она видела заголовки газет, в которых написано было, что Курск ушел под воду. Все говорили, Курск – город в степи, как Курск может уйти под воду. А потом, когда будет трагедия затопления подводной лодки «Курск» и гибели, соответственно, всего экипажа, то вот тогда и вспомнят о вот этом вот пророчестве Ванги. Опять же, сама Ванга не могла объяснить, что это. То есть она была только проводником этой мысли. Потом, когда оно сбылось, уже как бы многих это заставило задуматься над тем, что как бы Земля не такая плоская. Да, и как бы не все, что происходит в мире, укладывается в материалистическую парадигму. Значит, при этом есть в Талмуде такой принцип. Говорится, что пророчество, если в пророчестве есть только плохое, оно может быть отменено. Если в нем есть и плохое, и хорошее, даже если плохое для одного, а хорошее для другого, то сбудется и то, и то. То есть тогда его отменить нельзя. То есть получается, что часть вещих снов это как бы дается открытое. Открытый чек. То есть ты можешь это отменить, если знаешь как. То есть несчастье ты можешь предотвратить. Для чего это делается? У Бога свои какие-то расчеты. Но мы знаем, что Бог ничего не делает просто так. Итак, есть целое направление в устной Торе, которое говорит об Лаатиф это Халом. Значит, не говорится об отмене сна, говорится об улучшении сна. То есть отменить полностью невозможно, но можно максимально смягчить. Значит, в принципе, в любом серьезном галахическом тексте эта тема поднимается. Я не помню, есть ли она в Кицур Шульхан Арух, но в самом Шульхан Арухе она есть 100%. Понятно, в Мишне Бруре. Значит, что надо делать, если приснилась какая-то плохая вещь? Опять же, как знать, что она плохая? В каждой культуре формируются свои образы плохого и хорошего. Опять же, отсюда и есть сонники. Причем у каждого народа есть свои сонники и, соответственно, свои какие-то ментальностные коды. Значит, мне когда-то было интересно сравнить образ лисы в нашей с вами традиции и в китайской традиции. В китайской традиции лиса не хитрое животное, а очень хорошее животное. Там у даосов есть много, там целый сборник сказаний о лисах. Вот. Поэтому, когда один и тот же сон снится, там, допустим, русскому и китайцу, то информация может быть кардинально разной. Значит, поэтому, да, надо учитывать именно ту ментальность, в которой бы человек вырос. Но при этом смягчение сна, улучшение сна есть как бы традиционные методы, что человеку нужно сделать. То есть это нужно, то есть это Бог посылает для того, чтобы у человека, чтобы пробудить человека. Чтобы человек стал лучше. Заставить его как бы встрепенуться и стать лучше. Значит, во всех галахических текстах говорится, что если приснился как бы плохой сон, как бы с ощущением, что это пророческий сон, то надо поститься. При этом Талмуд говорит, что если этот сон приснился в шаббат, постятся даже в шаббат. То есть не откладывают. Это постятся в тот же день. Если это шаббат, постятся в шаббат. Конечно же, искренняя молитва. Другая техника, это рекомендуется во время благословения коинов, значит, шепотом проговаривать просьбу к Богу, чтобы он отменил этот сон или смягчил его. Самая действенная процедура – это, конечно же, предстать перед Бейдином из троих человек. И потом, значит, идея заключается в том, что трое – это суд, минимальное количество судей. И то, как если это отменяется земным судом, то также это будет отменено и небесным судом. Это самый мощный способ улучшения сна. И я нашел вот сегодня, готовя этот материал, значит, в книге Рава Йоэля, когда-то я давно это даже подчеркнул здесь, но оно как-то не отложилось в голове. Рав Йоэль пишет, что имеет смысл совершить капорот, как перед Йом-Кипуром. То есть тоже это помогает. Теперь как бы практика, да, вот Рав Йоэль в своей книге в конце приводит три разных текста по улучшению сна перед Бейдином из трех человек. Значит, чем интересны эти три разных текста, тем, что один всецело на арамейском языке, то есть не на иврите, а на арамейском, то есть, соответственно, значит, текст, который был понятен людям. То есть тут главная цель не скрыться за цитатами, а чтобы это было понятно. И Рав Йоэль в другом месте говорит, тот, кто не знает арамейского языка, может сказать на своем языке «видел хороший сон». Значит, текст коротенький. Кому приснился сон, должен сказать 7 раз «хороший сон видел я». Улучшатели 7 раз говорят, хороший сон видел, сон хороший будет хорошо, Всевышний направит это к лучшему, 7 раз будет решено на небесах, что этот сон к хорошему, хороший сон и в будущем к хорошему. Второй текст этой же самой процедуры построен всецело на цитатах из Танаха. Кому приснился сон, говорит 3 раза, «Господи, слышал я весть Твою, испугался я». Это из пророка Хавакука, 3 глава, 2 стих. Улучшатели ему 3 раза отвечают, «Господи, деяние свое в годы ближайшие оживи его, в годы ближайшие извести, в гневе о милосердии вспомни». Это там же из Хавакука. И кому приснился сон, он 3 раза повторяет фразу из псалмов «Пей ступени, подними глаза мои горам, откуда придет помощь мне». помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю. И то есть понятно, что это 121-й псалом. И отвечают ему из того же 121-го псалма: «Он не даст пошатнуться ноге твоей, не будет дремать страж твой. Вот не дремлет и не спит страж Израиля, Господь страж твой, Господь сень для тебя по правую руку твою, днем не повредит тебя солнце и луна ночью, сохранит тебя Господь от всякого зла, сохрани душу твою, Господь охранять будет исход твой и приход твой отныне и вовеки». Третья модель этой же самой процедуры, она построена на благословении коэнов, на тексте благословения коэнов, взятом из Торы. «Кому приснился сон, говорит, и Господь говорит Моше, говоря Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, а улучшатели три раза ему читают благословение коэнов. Да благословит тебя Господь и охранит тебя, да озарит тебя Господь лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое к тебе и доставит тебе мир. Да произнесут имя мое над сынами Израиля, и я благословлю их». То есть, чему это учит? Учит тому, что как бы здесь можно играться с текстом, но надо, чтобы был хотя бы один грамотный человек из снимающих сон. То есть нужна определенная настройка. Как это работает на практике, я вам приведу просто несколько примеров. Значит, пример, который я, в котором я участвовал в виде одного из троих судей, это был в Киеве лет 30 назад. Значит, был один посланник из Америки, он был заместителем главного раввина Украины, Вэвол Табак, из Америки он. Значит, мы с ним были примерно одного возраста, поэтому как-то и он такой открытый человек, мы с ним дружили, я с ним дружу. Значит, один раз я утром прихожу на молитву, и ВЛО мечется по залу молильному, весь растрепанный, переживает, говорю. А он обычно на молитву опаздывал. Вот так, чтобы он пришел до молитвы, это что-то из ряда вон выходящее. Так оно и оказалось. И он мне бросил только фразу, говорит, мне приснился плохой сон. Ну, я выросший, в принципе, в советском, постсоветском обществе, как-то на это особого внимания не обратил. После молитвы он взял троих, выбрал из миньяна и посадил, и начал проговаривать, и дал нам текст, значит, что надо ему отвечать. Значит, сначала он рассказал сон. Во сне ему приснилось, что его маленькая дочка Авива стоит, говорит, и я ее и плачет. Он говорит, я ее пытаюсь успокоить, а она не успокаивается. Ей тогда было, я не помню точно, примерно 2 года. Масенькая, очень симпатичная, просто золото. В общем, мы эту процедуру, он сказал нам, что прочесть, мы прочли. Как раз использовался вот этот текст, который по-арамейски. Значит, поэтому я и в последующие разы именно им и пользовался. Дальше мы пошли учиться. И Его вызывают срочно по телефону и сообщают, что ну там как бы он преподавал в Ешиве, жена преподавала в школе, ребенок дома оставался с сиделкой. И пока там ребенок игрался, значит, та что-то там поставила варить. Соответственно, пока оно варилось, она там начала что-то убирать. То есть она одновременно и домохозяйка, и повариха, то есть все в одном. Вот. И она упустила момент, что Авивка, маленький ребенок, подставила стульчик вот, к плите, залезла на стульчик и опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом. То есть у меня чуть-чуть как бы медицинского образования есть. Я тут же понимаю, что это вы она была в тоненьком платьице. То есть, значит, соответственно, это должен быть ожог второй степени примерно. Там больших кусков тела. Вот. Понятно, что он срывается, бежит, везут ее в ожоговый центр. Я не помню сейчас, какой день это было. А, это было в четверг. Вот. Даже не в среду, это было в четверг. Вот. Ну, ожоговый центр, понятно. Вот. В субботу я прихожу на молитву. Всего через день. И вижу, Авивка бегает по двору синагоги. И у нее перевязано предплечье бинтиком. Все. На следующей неделе ей даже этот бинтик сняли. Вот. То есть событие прошло, да, но ущерб, который мог быть нанесен, оказался фактически нейтрализован. Именно вот этой вот процедурой улучшения сна. Другой пример, который у меня был лично со мной. 3 недели назад, да? Да. Значит, мне в субботу ночью снится сон, большой яркий сон. И там среди всего, значит, мне снится, что вот этот вот верхний левый клык, зуб, что он почему-то раскалывается на 3 части. И там была какая-то щербинка. Вот, и я так думаю, ну, щербинка, щербинка, надо бы поехать к договориться к зубному, чтобы или там подточил, или, может быть, нарастил какую-то пломбочку. И так касаюсь этого зуба, он раскалывается на 3 части. Я думаю, вот так нехорошо. Теперь там какой-то корень там останется, и это гораздо больше мороки это вынимать. И там пальцем это трогаю, и все 3 кусочка вот полностью так мягко, плавно выходят. И куда-то там, не помню, куда-то упали. Значит, все, кому я потом рассказывал этот сон, первый вопрос был, с кровью или без выпал зуб. Почему? Потому что в нашей традиции выпадение зуба – это означает смерть. Значит, если с кровью, то это кто-то из кровных родственников. Если без крови, то это кто-то из близкого круга, но как бы не из кровных родственников. Я утром собрал и часть, я сейчас не вижу весь список участников, но часть тех, кого я попросил быть судьями, значит, здесь присутствует сейчас на этом занятии. Рассказал сон, значит, произнес свои слова, мне ответили эти слова. Вот. Это было в субботу. В Мацей Шаббат я звоню друзьям. И оказывается, что отец мужа этой ночью упал. У него там посреди ночи было кровотечение, которое внутреннее кровотечение, которое непонятно вообще, когда началось. Он потерял много крови, упал, еще и потерял сознание, и там и сломы, и переломы, и, в общем, утром он дополз до стены пледом, потянул телефон и позвонил. В общем, пока они ехали к нему, вызвали полицию и скорую, и скорая сказала потом, что если бы мы, то есть если бы вы сначала приехали, а потом вызвали нас, то это было бы уже поздно. Значит, его в больницу, соответственно, он был в состоянии комы. Соответственно, там было вот эти вот три кусочка, это было подозрение. Сначала это кровотечение, его прооперировали, там какой-то полип сорвался, это первый кусочек, второй кусочек это переломы, ну, могли быть действительно, то есть и сообщают там в двух местах перелом, в одном трещина, вот, потом оказывается, что это всего лишь там плюсневая кость, там и не страшно, там трещина во второй пяточной кости, там и еще одно ребро переломано. В общем, не страшно. Третья вещь это была с легкими. Там накапливается жидкость, там, значит, сатурация низкая, там подозрение на нарушение малого круга кровообращения, там подозрение на инфаркт легкого, делают проверки, ищут тромб, ищут кровоизлияние. В результате это всего лишь был перелом ребра, и организм как бы рефлекторно создает эффект эмфиземы, то есть надувает легкое, чтобы ребро могло нормально, правильно сложиться. Короче, и из комы вывели, сейчас он дома, значит, но вот, ну, уже никакой опасности для жизни нету явно, как бы. Другой пример приведу, ой, время уже, но мы уже скоро заканчиваем. Значит, другой пример, история где-то лет 15-17 назад. У меня была одна из групп Гиюра в Крайот. Значит, как бы группа в основном молодые девушки, которые там замуж собираются. Вот, и среди них очень сильно выделялась одна пара. она такая, то есть пара лет там 55 к 60 ближе. То есть она такая, значит, типичная еврейка с характером, со своим мнением по любому вопросу. Он такой здоровый лоб, здоровяк, в прошлом прапорщик воздушно-десантных войск. Она его привела на гиюр. То есть ей понятно, она еврейка, ей гиюр не нужен, а его она привела на гиюр. Вот. Я смотрел на них и думал, вот как далеки они от гиюра. То есть вот зачем, вот что их привело. При этом, что бы я какую бы тему ни давал, она тут же высказывала вслух свое мнение. Когда мы, изучая основы веры, дошли до темы пророчества, и я объяснил, как бы, что есть пророчество, пророчество идет во сне, и есть разные как бы, уровни, и она сидела как мышь. Тихо-тихо. Вот. Когда объявили перемену, она подбежала, говорит, так, то, что вы говорили, значит, про эти картинки там и так далее, это все ерунда. Вот, говорит, но я знаю, что такое пророческий сон. Она говорит, пророческий сон – это переживание, это ощущение. И рассказывает ситуацию. Это была... время, очередной операции в Газе, серьезной. Не помню сейчас, какая именно. Сын их, он работал в порту, в Хайфском, в ЦИМе. Точнее, не в порту, он на кораблях. Вот, соответственно, они привыкли уже, то есть он уходит в плавание, возвращается в плавание, там, потом позовут, он опять уходит в плавание. Он еще был не женат, жил с ними. Значит, тут вроде бы недавно вернулся с плавания, тут опять собирают вещи, говорят, мамочка, мне позвонили, меня опять позвали, значит, все. Ушел. Ну, она не волнуется, потому что она уже привыкла к такому. И она говорит, одной ночью, посреди ночи, она говорит, я чувствую панический страх. Она говорит, и я только, говорит, падаю на колени, на пол, и молю Бога, говорит, Господи, только чтобы все были живы и здоровы. Больше ничего не прошу у тебя. Только чтобы все были живы и здоровы. Говорит, и я так стояла, говорит, пару часов. Говорит, а потом уже вот она говорит, просто отпустила, и все. Говорит, я посмотрела на часы, уже как-то уже достаточно поздно, чтобы идти спать. Все равно скоро вставать на работу. Говорит, я уже пошла себе, кофе сделала там. Рано поехала на работу. В общем, когда сын вернулся домой, она его за шкирки к стене, признавайся, что было в эту ночь. Он, мамочка, все в порядке, все хорошо. А потом он папе рассказал. Он, его армейская специальность была водитель танка. И его позвали не в плавание, его позвали в армию, в милуим. И этой самой ночью была переброска группы танков с одного места в Газе в другое. То есть колонна танков по песку, без фонарей. Высовываться из танков нельзя. Он идет четвертым. За ним еще три танка. и от впереди идущих поднимается пыль, песок. Вот он говорит, и в какой-то момент я просто понимаю, что я ничего не вижу. Я не вижу, куда я еду. Он говорит, а я это место помню еще по срочной службе, по Садиру. И он говорит, я помню, что где-то должен быть поворот. Он говорит, и в какой-то момент я просто бью по тормозам и говорю, пока я не буду видеть, куда я еду, я не двинусь. Он говорит, на меня кричат со всех сторон, что меня отдадут под трибунал, что я срываю военную операцию, что он говорит, а у меня внутри абсолютно спокойно. И когда развеялась эта пыль, облако пыли перед ним, оказалось, что три предыдущих успели повернуть там на дюне, а он завис просто над обрывом. А за ним было еще, за ним еще были танки. И я ее спрашиваю, Валентина, а как бы, как вы в тот момент знали, то есть человек абсолютно далекий от еврейской традиции, как вы знали, что надо молиться? И она говорит, у меня уже был подобный сон. Подобное ощущение во сне было, это было много лет назад. Значит, она говорит, ночью было это ощущение, а я не знала, что делать. И ничего не делала. А утром ребенок вышел на улицу. Говорит, у меня был еще один ребенок. Он вышел во двор поиграть, и там были качели. И у него что-то упало под качелью. И он полез это доставать, поднялся, и железная качеля ему пробила голову, и он умер. Говорит, прошло много лет. Говорит, и когда у меня было вот это вот то же самое ощущение, говорит, этой ночью, говорит, то я не знала, что делать. Она говорит, я только молила Бога, чтобы все остались живы. То есть, да, это уровень не как бы не картинки, не Бог разговаривает, не словами, это был более такой на уровне животного страха ощущения. Значит, это примеры из практики, которые вот лично связаны со мной. Одни из, опять же, есть больше примеров. Вот. Что надо еще коротко сказать? Опять же, это бессонница, которой страдают, опять же, много людей. Бессонница – это, прежде всего, невозможность уснуть. И невозможность уснуть вечером, когда ложишься, и после все-таки пробуждения, как мы говорили, после каждой фазы быстрого сна идет короткое пробуждение. Идет пробуждение, и после этого опять тяжело заново заснуть. Значит, если фаз быстрого сна меньше, чем 3 за ночь, то это уже клиническая бессонница, и страдают от этого серьезно. Значит, как это воспринимать, как к этому относиться? Значит, относиться очень просто. Бессонница описывается следующим образом. Представьте себе, как бы, вот наше сознание как экран компьютера. Значит, я начал какое-то дело, открыл какой-то файл. Я его не доработал, и мне надо срочно делать что-то другое. Я его не закрываю, чтобы помнить, что мне его надо доработать. И он у меня висит на экране. Потом я хватаюсь за другой и этот не дорабатываю. Он у меня тоже висит на экране. И так получается, с каждым незакрытым файлом у меня размер экрана, то есть мое рабочее пространство, оно становится меньше. А висят вот эти вот напоминания. Для чего они висят? Чтобы глаз скользил и на них натыкался. Теперь представьте себе, что надо выключить на ночь компьютер. И у меня вечером уже нет сил каждое из этих файлов дорабатывать, доводить до его логического конца. Что я делаю? Я просто нажимаю на компьютере на кнопку «Выключить». И компьютер ругается, говорит, могут быть повреждены файлы. Это принудительное выключение компьютера. А потом, когда ты его заново включаешь, он опять ругается. Значит, посмотри, у тебя были незавершенные дела. Так, соответственно, за жизнь незавершенные ситуации, то есть недоведенные до логического конца отношения, они где-то у нас висят. И когда мы хотим уйти ко сну, то они нам не дают. Они крутятся перед сознанием. И когда мы просыпаемся, они опять крутятся перед сознанием, чтобы мы их доработали. В Торе эта вещь звучит в истории, когда Лаван догоняет Якова, и в порыве уже эмоций Яков кричит Лавану, это Брешит, 31 глава, 40 стих. «Был я днем, ел меня зной, и лед ночью, и бежал сон от моих глаз, сон мой от глаз моих. Это мне 20 лет в доме твоем, работал я на тебя 14 лет там и так далее». То есть у Якова он говорит, что за 20 лет жизни у Лавана ему не было спокойно. У него было много переживаний и текущих за те ситуации, которые были в жизни в доме Лавана, и за незакрытую ситуацию с Эсавом, от которой он убежал к Лавану. Вот. Поэтому принимать успокоительные, чтобы ввалиться в сон, конечно, хорошо, но это не решение проблемы. Правильное решение проблемы – это вот найти все вот эти вот незакрытые ситуации и начать их дорабатывать. Вот. И последняя вещь, значит, хотя бы два слова скажу про деменцию. Деменция – это некоторое подобие сновидения, только наяву. И за счет того, что как бы сбивается, соответственно, вместо нормального реагирования на события дня, человек уходит в состояние такое, как бы сновидение, то там уже какие-то фантазии, какие-то образы из мусора, который накопился за всю жизнь. Там и какие-то картинки из детства, и картинки из журналов, и что-то услышанное от кого-то, и все оно обыгрывается, значит, в виде образов, и человеку очень тяжело с этого круга вырваться. Сложно, но тоже, в принципе, реально. Вот, все. Мы и так перебрали много времени, поэтому вторую тему я уже дам вам в следующий раз. Вот.
Фейля, можно спросить?
Да, Таня, пожалуйста.
Почему во сне это все в таком непонятном виде, ну, часто? Вот облекается, как, например, там коровы, вот эти колосья. Почему так по-простому не показать, вот как бывает, вот как вы в примере, например, с ожогом девочки? Так же тоже можно. Почему надо это интерпретировать и решать такие тяжелые кроссворды?
Смотрите, значит, это зависит прежде всего от объема спускаемой информации. В истории с девочкой там объем мизерный, да? В истории с 7 лет благополучия, 7 лет голода, это уже чуть побольше объем. Это зависит от объема информации и от объема сознания самого человека, которому этот сон снится. Значит, у пророков есть уровни пророков. Это то, что я не проговаривал сегодня. Значит, говорится о 10 уровнях пророков. И мудрецы Талмуда говорят, что Йехескель был самым низшим из пророков. То есть Йехескель из там сколько там порядка 40 глав пророка Йехескеля, одна только из нее училась вся древняя каббала, Маасе Меркава, устройство престола славы Всевышнего. Вот как его можно назвать самым низшим из пророков? Ответ очень простой. У него очень много непонятных образов. Чем уровень пророка выше, тем образы его проще. Вот. Так что это камень в наш огород.
Я так хотела сказать. То есть это характеризует наш уровень. Ну, у фараона тоже, значит, был низкий уровень, если там у него коровы ходили и зерна друг друга поедали. А фараон же был все-таки
уровень. Да. За фараона я переживаю меньше все-таки.
Плохой, да. Ну, хорошо, действительно. И второй вопрос хотела вот поделиться и спросить. Я читаю недавно совсем такую книжечку Таилим, маленькую, кстати, нашего издательства «Натива», как подарок для Медгайрим. Вот, маленькая, очень красивая, и шрифт большой. Там только на иврите за счет этого. И вот я из нее, значит, ношу ее с собой, там читаю Таилим, и взяла как-то в постель недавно совсем, перед сном прочитать там пару Таилим. И потом, значит, ну, чтобы уже не вставать, засунула под подушку. А мне каждую ночь снятся кошмары. Вот. И утром я обнаружила, что я спала без, ну, как бы в кавычках, без снов, как вы сказали, что так не бывает. Но, в общем, встала в совершенно таком хорошем состоянии. И, значит, я сделала это второй раз и третий раз. Это что, совершение? Но первый раз я же себе ничего не внушала.
Нет, это не самовнушение, оно действительно работает, но все-таки это работает как обезболивающее. Понимаете? То есть Они лечат,
обезболивающие
да. не решают проблему, которая причинила боль, да? Вот, оно снимает неудобство от этого самого сигнала боли. То есть это оно хорошо, оно успокаивает, вот, но оно как обезболивающее. То есть проблему оно не решило, но на ночь успокоило.
Хорошо, спасибо большое.
Рафаэль, есть еще один вопрос у меня. Есть такой вид дежавю, когда после того, как происходят какие-то рядовые события, обычные, бытовые, человеку кажется, что это уже было.
Это не после, это не другой вид, это тот же дежавю, это один вид. Вот, то есть оно, когда эта ситуация происходит, то человек внутри ситуации знает, что будет происходить каждую следующую секунду. И потом тоже, конечно, это ощущение остается, что он-то на самом деле знал это все. Вот, это все тоже. Вот. Так что ничего нового.
Дефак, ты уже поставил?
Да. Готов.
Эль.
Да.
Один вопрос интересный. Вы знаете, мне уже много лет раздирает любопытство. Как понять человека, которому вообще не снятся сны? Как это можно, как понять? Вообще не понимаю совершенно. Человек средних лет, мужчина.
Значит, с этой проблемой столкнулись первые ученики Фрейда. И Фрейд так красиво расписал анализ сновидений, насколько это удобный инструмент для анализа психики человека. Вот. А его первые же ученики столкнулись с тем, что им говорят лицо, знаешь, а я вообще сны не вижу. Значит, и был найден простой патент. Человеку говорят, возьми себе ручку и бумажку, положи рядом с кроватью и, засыпая, скажи себе, что это очень важно запомнить и записать то, что ты будешь ночью видеть. И со второй ночи все начинают писать. Так что нету людей, у которых нет сновидений. Я вам скажу даже больше, нет млекопитающих, у которых нет сновидений. И кошки, собачки, медики.
То есть человек не понимает, что ему снятся, он думает, что не снятся просто, да?
Да, совершенно верно.
Спасибо.
Так, все. Дальше. Я понимаю, что тема большая, но прежде чем следующие вопросы, надо все-таки вам подумать над тем, что сегодня вы услышали. Вот, поэтому всем хорошего недели. Всем
спасибо, добрый день. Спасибо, шавуатов, Рафаэль.
Спасибо, шавуатов, благодарю, Эли.
Спасибо.